Вестки про то, что на будовництве под Смолявичами могут быть задейничаны до 600 тысяч китайских рабочих, затекавили и устревожили нашего давнего слухача и автора Василя Завадского из Молодечна, из листа якого почну сегодняшнюю размову. Спадар Василь с этой нагоды пиша. «У нас же и своих будовников хапае, их нават зашмат. Дайте только добрые заробки, усе повертаются с России. Что правда, треба так само, каб цены не росли так, как у нас, не по днях, а по годинах. Такое уражение, что влада имкнется любым способом домагчися обяцанных 500 доляров заробку. На рост коштов при этом никто не зважая. Дык так можно догосподариться до того, что у краме за 100 доляров ничего не купишь. Уже сегодня мясо, одень, многие иншие товары у Польши каштуют значно танней, чем у Беларуси. Жыхары помежных городов ездят туды на закупы. Гэтак жа расейцы из Петербурга ездят отоварваться у Финляндию. Там, убачивши такое, дозволили нават у некоторых крамах разлічвацца не только евро, але и российскими рублями. Сегодня адмяні визы, дык народ хлыня на Захад по продукты и одення. Там якость лепшая и цены нижейшие. А наконт китайских будовников, здаецца мне, что все это не выпадково. Вунь як китайцы активно шчемятся на опустелые просторы российской Сибири и далекого Усходу. Запросит Лукашенко тысячи китайцев Смолявичи, то личи у ближайшие десятигодзи белорусы як нация зникнуть. Ассимиляция знищая народы значно больше эффективна, чем любые войны. Я ничего кепского не хочу сказать про китайцев. Это працавитый и плодовитый народ. А лишь нашей владе наперш треба думать про своих людей, а не про чужие геополитичные интересы, написал у своем листе на свободу Василь Завадский из Молодечна. Улады Беларуси не подтверждают известки про то, что в ближайший год в Украину приедут 600 тысяч китайцев. Гэтые чутки напроканцы минулого снежня обверг особисто Александр Лукашенко. Обвержение, однако, зусим не означает, что китайская экспансия не нападкая Беларусь в будучине. Тые амбитные планы в справе будовництва белорусско-китайского индустриального парка под Смолявичами, якія агучили белорусские улады, предугледживают, что Китай укладил проект десятки миллиардов доляров. Але на такие масштабные инвестиции Пекин погаджается только на властных умовах, головное из яких тое, что будовництво будут вести переважно китайские компании и руками китайских же рабочих. Так что массовый наплыв китайцев у Беларусь, коли и справа дойдет до реализации проекта, зусім не отменяется. Про реальный стан справ на одним из найбуйнейших у Беларуси предприемств легкой промысловости Аршанским льнокомбинате расповедая в своем листе на свободу Александр Микулич з Ворши. Слухач пиша. Коли верить официальной информации, на минулогодних осенских выборах аршанцы дружно голосовали за вылученцев мясовой улады. И за что ж так згуртовано подтримали лукашенковых чиновников работницы Аршанского льнокомбината? За то, что працующие у три смены зарабляли у той час крыху больше за 2 миллиона рублей? За то, что за метод грошей в якости допомоги на бульбу отримали по некольки простынев ручников? Многие памятают, у часы СССР работница льнокомбината отримливала такий заробок, на який могла без мужа гадовать дитя и при этом еще будовать кооперативную квартиру. Цяпер на сярэдні заробак цяжка пракарміцца нават самой, не кажучы ўжо пра дзяцей, а тым больш пра будаўніцтва кватэры. 500 даляраў для шырагога працаўніка камбінату толькі мара. І тое, што гэтыя людзі нібыта падтрымалі дзейную ўладу, проста смешна. Усе бачылі бязлюдныя выбарчыя ўчасткі ў дзень галасавання. А вось у выніковых выбарчых бюлетэнях у чыноўнікаў поўны парадак, дружная, амаль аднагалосная падтрымка ўлады. І ўсе ведаюць, якім чынам намаляваныя гэтыя лічбы. Падчас своей апошняй поездки по Витебщине Лукашенко нават не заехал на Аршанский льнокомбинат. Напэўна спалохаўся, а раптам жанчыны расскажуць про свои реальные двухмільённыя заробки. А ён же, напэўна, памятае со своего юнацтва, колькі на комбинаце зараблялі ў савецкі час. И гэта при тым, что людей тады на прадпрыемстве працавала разы у 3-4 болей, написал у своем лісе на свободу Александр Микулич з Воршы. Не думаю, спадар Александр, что Лукашенко побоялся почуть правдивые звестки от аршанских работниц. У снежни он наведал иншее буйное предприятие легкой промысловости – Менский комвольный комбинат. И почул да побачил там приблизно тое ж. А поехал бы в Баранович и на еще один колишний гигант советского легпраму – Бавовняный комбинат, да и там картина мало отрознивается. Гэтые предприятия просто не конкурентоздольные на рынку. Китайские, вьетнамские, корейские вытворцы заполонили рынки своей продукции легкой промысловости, якая при праўнальной с белорусской якостью значно таннейшая. Вось и вся причина заняпаду. Советский рынок был изоляванный от вонкового света. Там адвольно можно было усталевывать и цены, и заробки. Сучасную Беларусь, экономика якой цалком залежить от замежных рынков, гэтак не изолюешь. Колишним советским гигантам доведется альбо модернизоваться и почать выпускать такую продукцию, якая вытримая конкуренцию, альбо зачиниться. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Свобода без гальштука. Можно все.
Амаль усе. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштука. Живая спречка журналистов и гостей свободы про житие в сегодняшней Беларуси и свете. Историю и знаки будущего.
Гутарку слушайте по радио.
Видео глядите в интернете. Свобода.орг.
Вы слухаете программу «Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу». С вами Валентин Жданков. Новый лист от нашего давнего слухача и автора Игоря Паснова из Витебска. Наприкінці минулого года его дитячого доктора, який довго и последовательно змагався с місцевою владой, домагаючися, каб бюджетные гроши укладывали в ремонт занедбанных медичных объектов, а не у оздоблення фасадов и центральных улиц, звольнили с працы. Звертаючися про радио «Свобода» до керівника Витебской области Косинца, Игорь Паснов пиша: «С 2 студеня меня выкинули на улицу, позбавили любимой працы дитячого доктора. Упевнены, что зроблено это с вашего ведома. Я, врач с 20-годовым стажем, отмовился посылать детей в инфекционный шпиталь, где умовы можно лечить катаваннями, где со столи тече вода, где пануют заняпад и галеча. На встрече с вами, яка отбылася летась 5 студеня, я рассказал вам про все это, и про больницы, и про школы, и про глубокую социальную прорву, да показуху. Так, меня выкинули, не обтяжарваючи себе пошуками подстав. Але я ганаруся гэтым. При ўсім бяспраўі простага чалавека ў нашай дзяржаве мой прыклад многае паказвае. І найперш сапраўдную вартасць гэтага рэжыму, прывіднасць таго дабрабыту, якім хваліцца ўлада. Мыльная бурбалка крэдытаў хутка лопне, і тады ўсе ўбачаць, што хаваецца за пафарбаванымі фасадамі цэнтральных вуліц і плошчаў. А там слёзы і гора простых людзей, іхныя жабрацкія заробкі і развал большасці прадпрыемстваў. Написал у своем листе на свободу Игорь Паснов из Витебска. Вытримки и терпения вам, господа Игорь. Мы и далее будем рассказывать про ваши змагання. Упевнены, что настанет той день, коли вас не только одновят на працы, але и подякуют за все то, что вы зробили для системы оховы здоровья на Витебщине. У одной из минулогодних передач гучала закранутая могилевским слухачом тема нарыхтовки другасной сыровины для белорусских промысловых предприемств. С этой проблемой добро знакомый наш слухач Виктор Кемяжук с Городни. У своем листе на свободу он пиша: «Сдавалось б, у бедной на корыстной выкопне Беларуси справа гэта повинна быть надзвычай прибытковой, а значит, добро организованной. Але ж гэта зусім не так. Пануюць тут безгаспадарчасть, марнатраўство и коррупция. Хоть увогуле нам, беларусам, не уластивые такие рысы. С прадвеку до другасной сыровины у нас ставились як да каштоўнага товару. За польским часом, например, рызё можно было поменять на господарчие товары, якія возили по вёсках нарыхтоўшчыкі-крамнікі. За советским часом за сдадзены лом каляровых металлов давали магчымасць поза чарги набыць дефицитные тады товары бытовой техники, диваны, меблю. А теперь уся эта справа поставлена так, что нават вельми беражливый человек не зацікаўлены что-нибудь збирать и заховывать. Меркуйте сами. У нас у городни 1 кг лому алюминию каштуя меньше за 30 центов. Больше могут заплатить у адмысловым перапрацовачым цеху, але он далеко за городом, 20 км от микрорайона, где я живу. Своей машины я не маю, наймать такси стратно, а тому выйти одно – выкидывать аэрозольные баллончики да старый посуд на сметник. Что до нарыхтовчих пунктов у городе, таких на сталая клиентура ведомая кая – выпивохи, жабраки, бомжи. Вот так у пакутах недбайности сдобывается у нас хлеб промысловости, стратегичная сыровина. Меж тем, Самы буйны ў Беларусі жлобінскі металургічны камбінат амаль палову чорнага лому экспартуе з Расіі. А ў свае беларускія вёскі на лецішчы нарыхтоўшчыкі амаль не зазіраюць. Прыватны бізнес забаронены. Дык куды вясковаму жыхару падзець тую бытавую тэхніку, якая аджыла свой век? Балачэ ён іх у бліжэйшы роў ці закінуты кар'ер. Асабіста я мяркую, што рана ці позна стаўленне ўлады да гэтай праблемы зменіцца. Падніме яна цэны на другасную сыравіну хаця б да ўзроўню расійскіх, дапусціць у нарыхтоўкі прыватны бізнес. А пакуль тое, я лом каляровых металаў прыхоўваю да лепшых часоў на сваім садовым участку. Асобна па відах складваю старыя бачкі, дзіравыя бляханы з-пад малака, закопваю глыбокія яміны, а зверху прысыпаю радлівай глебай. Спадзяюся, дачакаюся, калі ўсё гэта яшчэ спатрэбіцца і прынясе прыбытак, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Кемяжук з Горадні. Ваш гаспадарскі падыход да справы, спадар Віктар, уражвае. Пакуль ёсць такія людзі ў Беларусі, жлобінскі камбінат без сыравіны не застанецца. У справе нарыхтовак металічнага лому, як зрэшты і ў многіх іншых галінах гаспадаркі, беларуская дзяржава дзейнічае як стары невынаходлівы скнара. Убачыўшы, што гэта дзейнасць можа прыносіць вялікія прыбыткі, чыноўнікі тут жа наклалі на яе сваю лапу, адсунулі ў бок прыватніка. А каб атрымліваць звышпрыбыткі, выкарысталі сваё манапольнае становішча, і цэны на металічны лом ды іншую сыравіну ўсталявалі вельмі нізкія. У выніку застаюцца і без сыравіны, і без прыбыткаў. Як толькі ў гэтую сферу дзейнасці вернецца індывідуальны прадпрымальнік і з'явіцца канкурэнцыя, а ён вернецца, іншага выйсця ў чыноўнікаў няма, карціна імгненна зменіцца. Вось тады, спадар Віктар, вашы схованкі прынясуць неблагую капейку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Наста Дашкевіч атрымала першае спатканне з мужам, палітвязням Дмітром Дашкевічам. Спатканне ў гарадзенскай турме доўжылася 2 гадзіны. Яны размаўлялі пра шкло ў пакоі для кароткатэрміновых спатканняў, прысутнасці міліцыянтаў і іншых зняволеных з іхнімі сваякамі. Александр Лукашенко падпісаў указ, згодна з якім з дзяржаўнага бюджэту выдаткоўваецца больш за 300